Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. И я рада представить вам гостя нашей студии, руководителя общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексея Александровича Зыкова. В эфире наш постоянный цикл «Что вы помнили». Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна и радиослушатели.
Алексей Александрович, что сегодня, какая тема будет основная тема вашей беседы и письма?
Знаете, хотелось особенно отдельно остановиться на вот той проблеме, приведшей к беспамятству, которая сложилась в советский период. И в основном это касается, конечно, без вести пропавших, которые стали во многом безвестными, потому что не было нормальной системы учета этих людей. Вот. И тут... Потому мне, вот, положим, приходится встречаться часто с такими письмами, которых, ну, ничего нет. Потому чаще и пишут, что им неизвестно. И наша с вами передача-то строится на том, что, может быть, где-то вот таким путем что-то можно узнать. Ну, я полагаю, что тут в какой-то мере можно сравнить вот с чем это. Есть в медицине понятие «привычный вывих». Это... Происходит он по причине неэффективности, если так взять вот толкование медицинское, неэффективности лечения предыдущего, первого вывиха. Тогда даже при незначительном воздействии на сустав он снова выходит из своего прежнего места. Но я не про медицину буду говорить, а просто как образ в этом плане. И, конечно, важно ощущение привычного вывиха. В первый раз вывих очень болезненный. Ну, это я помню даже по себе, когда у меня было у ноги во время прыжка там убегал от кого-то. Вот. А в первый раз, конечно, такое вот. И потом привыкаешь к этому делу. И, в общем-то, забываем, что надо это дело лечить. Вот подобно этому синдрому воспринимается в обществе-то и отношение государства к судьбам и памяти павших солдат в годы Второй мировой войны. Вроде бы кажется, что за аналогия. Аналогия, на мой взгляд, действительно есть такая. Наших солдат, имею в виду, этой болезни практически не замечают. Привычное дело – трезвонить о патриотизме и не делать ничего для недутого, а реального патриотизма. Я с этим делом, привычным-то вывихом, столкнулся еще с детских лет. А последние 20 лет, занимаясь поиском судеб погибших защитников Отечества, сталкиваясь практически каждодневно. Вот один из свежих примеров такой. В письме Надежды Дмитриевны Данилиной, она проживает в деревне Ретнево Ирбитского района на улице Дорожной, там в письме говорится, что она с сестрой много лет ищут сведения об отце, об их отце Воронцове Дмитрии Порфирьевиче. Он воевал и пропал без вести. Вот она пишет, дочь, где, на каком фронте воевал мой отец? Как узнать место последнего боя, где он пропал без вести? Где-то же он похоронен? Я обращалась в архивы, приходил один ответ. Данных нет. Извините, помочь не можем, писали. Писала в газеты, но ответа не получила. В интернете нашла анкету, которую я вам высылаю. Больше никаких данных нет. Пожалуйста, помогите, ведь не может же человек пропасть бесследно. Был человек и нет его. Наш отец не пропал без вести, а погиб, защищая Родину. Так вот она пишет об этом, о своем отце. В конце, значит, в конверте я посмотрел, да, копия упомянутой анкеты, составленная еще, обратите внимание, радиослушатели, в 1948 году, военкоматом, откуда уходил от детей на защиту Отечества Дмитрий Порфирьевич. 33 года ему было, отцу семейства. Сама анкета тоже по-своему привычный вывих у нашей армии. Ведь мало мы задумываемся вот над этим, что происходит, и для нас это привычно. Ну, вот смотрите, ее форма составлена Народным комиссариатом обороны. Ну, сейчас это Министерство обороны, а тогда было НКО обороны, вот, Нарком обороны СССР. Чтобы после окончания войны узнавать у родственников о судьбе погибших солдат, а не от армейских штабов. В анкете много вопросов. Есть ли письма от товарищей однополчан, сообщения от войсковой части, где служил? Есть ли есть сведения о гибели, указать, где и когда, месяц, число, год и место? И начальник семейного штаба, я бы так назвал, начальник семейного штаба в лице вдовы сообщала имеющиеся сведения. Иначе семья могла не получить пособия пенсии за потерю кормильца. А мы задумывались ли о таком форме учета не вернувшихся с войны-то в нашей рабочей крестьянской красной-то армии. И это не единичный случай, а миллионы. Привычное дело стало. Вот и вдова Василиса Петровна сообщила армии, что ее муж служил у них пулеметчиком воинской части. Полевая почта 30-789. Последнее письмо от него было в августе 43-го года. Районный военный комиссариат сделал личное заключение. Ну, так было положено в этих формах, в этих анкетах. Считать погибшим 20 августа 43-го года. Но в Москве, в Центре по учету безвозвратных потерь, мы уже несколько раз об этом деле говорили в наших передачах, как это все происходило. Так вот, в Центре по учету безвозвратных потерь привычно не приняли доводы вдовы и военкома, сделав окончательное заключение, пропал без вести в декабре 43-го года. Ситуация весьма распространенная, привычная, при этом сложная и парадоксальная. Но вот, возвращаясь к письму Данилиной, она спрашивает, где, на каком фронте воевал мой отец? Она спрашивает у всех, у архивов, у газет, глухо, и это в стране победителя. И это в течение 70 лет после победы. Как все это привычно для нас. Как смиренно эта вот унизительная неизвестность уживается с пропагандистской помпезностью победы. Привычный вывих идеологов тех, да и нынешних, с привычным нашим доверием, красивым лозунгом и красным майским открыточком. Вот нас не задевает то, что в семьях павших практически нет от государства знака признания подвига, отдавшего эту жизнь в бою. Ни ордена, ни медали, ни памятного письма от властей. И это в наши годы, когда живые участники войны красиво облеплены победными блестками юбилейных медалей. Вот могу сказать, что могут, конечно, сказать, что я не прав. Ведь изданы книги памяти с их именами. Да, изданы. В канун 50-летия нашей Свердловской области такие книги в нашей области. Можно было бы порадоваться хотя бы этому, но, во-первых, в каждом томе порядка 17-18 тысяч имен, а тираж 2 тысячи. Ну, в последних томах и того меньше 1000 экземпляров. Или выходит, что по 8-9, на 8-9 семей одна книга. Одна получает, и 8 остается без книги. А второе, вот еще что. Редакционная коллегия во главе с тремя генералами решила унизить память 123 тысяч солдат-офицеров в нашей области, записав их через полвека после окончания войны не погибшими, а пропавшими без вести. В период начала войны, работы над книгами, они проигнорировали требования пункта 1 постановления Президиума Верховного Совета РСФСР еще от 15 марта 1991 года. Номер тут я укажу 892-1 об увековечении памяти погибших при выполнении конституционной обязанности по защите Отечества. И требующего этот пункт требует считать погибшими, я там пропускаю, там перечень есть, считать погибшими граждан Российской Федерации, погибших в плену или пропавших без вести, если судом не установлен факт их сотрудничества с противником. Есть и другие претензии к книгам. Вот и ответ на представление дочери, как должно быть, был человек и нет его. Наш отец не пропал без вести, а погиб, защищая Родину. Да, верно. Но когда к святому делу памяти прилипают солдафоны советскими мерками подозрительности к судьбам солдат тяжелой неизвестности, то и будут еще не одно десятилетие безнаказанно чернить подвиг рядовых защитников Отечества. Я говорю об этом развернуто вот не случайно, а привычно для меня то, что обращаются ко мне за помощью. А, кстати, почему? Да, я действительно нашел кое-какие сведения о судьбе вот этого солдата. Но почему это не сделали официальные лица, к которым обращались с 1948 года, вдова и дети? Если общественник, волонтер, может это сделать, то работники архивов, где под рукой вся информация, могут и должны делать полную, доступную им картину событий и обстоятельств. Ну вот коротко поведаю о результатах поиска. В анкете есть упоминание о полевой почте 30789, о которой я говорил, и о последнем письме солдата в август 43-го года. Я определил, что полевая почта соответствует 93-му гвардейскому стрелковому полку. А этот полк 93-й входил в состав 29-й гвардейской стрелковой дивизии. Командир полка подполковник Лазарев. Полк в августе вел боевые действия во Всходненском районе Смоленской области, в частности, у деревни Веселуха 10 августа, у деревни Харламова 11 августа, у деревни Надежда 13 августа. Далее в районе Ельни сражались в августе-сентябре. Ну, там, значит, у Титовки 31 августа, Большая Нежода и Ляда в эти же числа. В ноябре-декабре 43-го года полк воевал за новое село в районе Дубровинского Витебской области. В январе 44-го бои велись за деревню Михали Новосокольнического района Калининской, ныне Тверской области, в Видрицком районе, у деревни Александровка, там вот они захоронены, те, которые погибли. Точно вот, поскольку нет ссылок на дату последнего боя солдата Воронцова, я ограничился боевым путем 93-й гвардейского полка 93-го, 29-й стрелковой дивизии, 2-й гвардейской стрелкового корпуса, 4-й ударной армии 1-го Прибалтийского фронта. Вот вам и ответ, какой фронт, какое место, так сказать. Но место-то только определенно, приблизительно, можно сказать, где это проходило, так сказать, боевой путь этой дивизии, этого полка. Когда мог погибнуть воин? Важно отметить, что солдат прошел этот путь и там сложил свою голову за освобождение земли русской. А в наше время спасенное государство так и не посчитало нужным усилить работу в архивах по поисковым запросам родственников вот этих бойцов. Сказывается врожденная привычка чиновников не реагировать на странные просьбы, по их понятиям, странные просьбы детей и внуков знать что-то про своих отцов и дедов. Привычный вывих совести не подталкивает их к мысли о несправедливости в замалчивании вклада павших в разгром врага, о посмертном награждении их, чтобы выправить привычный вывих толчковой ноги патриотизма, хромающего и на ногу, да и на ухо, остается только горло, точнее, горлопанство. И прихромает он патриотизм к юбилею 75-й годовщине начала войны с потрепанными трескучими лозунгами о вечной памяти, о массовом патриотизме, героизме. Не упоминая, правда, о парадоксе, героизм остался без наград и о двойной морали, что говорить вслух и что думать про себя. Вот такие дела, так сказать, всякий раз думаю, когда получаю письма, на которые ответить-то трудно. Ну, в данном случае вот тут я хотя бы могу сказать, что вот так вот оно было. А с чем связано? Это особая исследовательская работа, я бы мог так сказать. Я посмотрел, положим, данные, сведения, информацию о том, как составлялись книги памяти. Это удивительно. Я и сам на это натолкнулся, когда была презентация в 1995 году, помню, 1995 году, уж много-много лет назад, получается, вот, когда это было. Значит, собрался зал, была презентация книги первого тома, там, второго тома. Вот. Это все по Свердловскому, вот, первый и второй том. И когда раздавали книги присутствующим там, женщинам, дочерям, преимущественно погибших, вдруг какой-то ропот по залу пошел. Что такое? А где мой папа? А где мой папа? Все такое, какие-то там начали, что смотрю, уже кто-то в слезах. Выяснилось, что когда люди дошли до Ленинского района Свердловска в то время, многие не нашли своих отцов там, в этих книгах памяти. Там было записано, смотрю в книге, 1400 с чем-то человек, которые включены по Ленинскому району. Тут же потом в дальнейшем, но не тут же, конечно, в дальнейшем выяснилось, что работа была поручена верному, так сказать, проверенному солдафончику из бывших, так сказать, этих самых военнослужащих, потому что так обычно и подбирали-то по районам и прочее. И он посчитал, не нужно включать многих людей. Что там, какие-то без вести пропавшие, что-то вот такое. И когда настояли все-таки, чтобы учесть этих людей, то уже вот во втором томе я говорю, когда это было, там 1400 с чем-то человек, сделан дополнительный том, 14-й том по Свердловску. И туда вошло в дополнительный том 12 тысяч. Вы представьте разницу, 1400 с чем-то в основном томе и 12 тысяч неучтенных в дополнительный том. Вот, а как это по многим областям, по многим районам вот, проводилась эта работа? Кого допускали до этого святого дела памяти? Ведь очень-очень это значимо. Вот я смотрю, память, мне тут в этом отношении помог Игорь Иванович Ивлев, который сделал книгу замечательную, аналитическую, правда, «Память хранима тобой», так называется, это своего рода методика обработки и анализа документальных материалов о судьбах военнослужащих в целях подготовки региональных книг памяти. Вот такого рода. Я посмотрел и, конечно, ужаснулся тому, что было. Ну, в данном случае я тут много пропускаю. Она на 75 страницах, но, тем не менее, видно. Вот, кстати, и можно упомянуть, в 1989 году, когда начиналась работа над книгой памяти, была установка, чтобы туда включать и без вести пропавших, и погибших, и прочее. В 1991 году уже постановление Президиума Верховного Совета РСФСР за подписью как раз Бориса Николаевича Ельцина было прямо написано в пункте первом «Считать погибшими». Те, которые погибли, те, которые без вести пропали, кто погиб в плену, на кого нет вот этих данных, компрометирующих сведения. И что думаете? Вот именно то, что я тут вот как раз говорил об этом деле, что в нашей области посчитали, нет, мы не будем делать, как в какой-то Курганской области. В Курганской области там гражданская была редакция, и там решили не включать слова «без вести пропал» в книгу памяти. Там включили «был в последнем бою». Благородно и правильно. У нас же это на веки веков записано вот таким путем. Ну и, конечно, как это было? Вот в данном случае хотелось бы такую деталь привести. Откуда вот это мало сведений-то? Куда они деваются, эти сведения? Так вот, после начала Великой Отечественной войны генеральный штаб Красной Армии предписал военкоматам перенести данные призывных карт, направленных в армию призывников, и учетных карточек мобилизованных военнообязанных запаса в алфавитные книги призыва. А сами исходные материалы, карты и карточки уничтожить. Зачем? Кому это надо было? Чтобы уничтожать-то? И вот документ генерального штаба, предписывающий совершить эти действия, пока не обнаружен, но упоминается о нем, есть о нем во многих документах военкоматов. И вот, оценивая данный процесс, я это прямо читаю по Ивлеву, можно сказать смело, военкоматы исполнили эту работу, кто в лес, кто под дрова. Какому военкомату, как на душу полегло. Одни исполнители постарались перенести в алфавитную книгу максимум данных, имя, отчество, год рождения, домашний адрес, место работы, дату призыва, звание, номер военно-учетной специальности. Этих данных, кстати, нигде нет в книгах-то. Вот. Номер команды или название части, куда направлен был мобилизованный, дату отправки. И даже иной раз впоследствии указывали его судьбу. А другие поступили по минимуму, внеся лишь фамилию, год рождения, не всегда даже дату призыва, адрес, не всегда, звание в ВУЗ. А третьи, честь им и хвала, помимо создания, они решили, что надо будет помимо создания вот этой книги призыва, полностью сохранили все предписанные к уничтожению документы. Но ведь очень многие военкоматы в нашей области так вот откликаемся, что нет, уничтожено, значит, никаких этих данных нет. И вроде бы их и винить нельзя, потому что это генеральный штаб. И дурь налицо, которая проявляется сейчас вот через 70, через 80 лет, будет проявлять через 100, что это вот никому не надо. Особенно пострадали, вот по сведениям, те солдаты, которых были призваны с 18 по 21 год рождения, 1918 по 21 рождения. Вот. Почему? Потому что там так у них получилось, что их не учли там, не учли и в других местах. И вот лишь малая часть военных комиссаров или их подчиненных поступила мудро. Они и в алфавитной книге составили, и призывные карты вместе с учетными карточками и списками призывных команд и не уничтожили. Пускай себе лежат в дальней комнате, в старом шкафу, как пишет он. Каши не просят. И вот написано, цены им нет, особенно по лицам, кто пропал без вести в первые годы войны, или о ком сведений о том, что он погиб или пропал без вести, нет совсем. Это вот такое. Много бы это было вот этих ниточек, но в своего рода в большинстве совсем нет этих ниточек, судеб. Почему? Нужно прямо сказать об этой любопытной подробности. Сколько бы вы ни искали в архивах, Центрального архива Министерства обороны, в других архивах, в военно-морского флота, сводные именные сведения о призванных в ряды вооруженных сил лицах рядового сержантского состава, то ничего у вас не получится. В ответ на ваш недоуменный вопрос архивистам о картотеке персонального учета призванных на службу военнослужащих, вы услышите, что ее попросту нет. Офицеры есть, солдат нет. Ее до сих пор не удосужились составить, и, к сожалению, делать это в рамках Министерства обороны не собираются. Все ссылаются на материальные трудности. Вот в связи с этим весьма трудно установить факт призыва воина, особенно если территория где-то находилась близко, там, положим, к окруженным. Вот с другой стороны, никто не мешал нашим органам военного управления, а военное управление – это военкоматы в основном, за прошедшие эти 70 лет упорядочить именные данные хотя бы по тем лицам и территориям, где оккупации-то не было, или на которой она имела место в конце 41-42 годов. И вот эти документы, они же в старое время вот были в городе Бузулук, как я помню, еще письма с упоминанием этих вот пунктов были, Чкаловской области, ныне Оренбургской. Вот. И не случилось такое дело. Неисчислимы трудности мирного времени виной. Вот так можно наверняка-то считать. Да, их было много. Но если вспомнить, что уровень довоенного производства страной был достигнут уже в 51-м году, то при наличии желания указанную проблему учета личного состава можно было решить лет за 10-15, не более. Грустно мне за этот провал в архивной работе огромной страны. Никому нельзя позволять себе такой роскоши. Ни учета соотечественников, ни потребно, стыдно для великого государства. Вот эта фиаско лежит на совести выживших в пламени войны победителей, да и на нашей с вами тоже. Что же о нас будут помнить? Кто же будет помнить, если мы так вольно учли, в кавычках, предшественников? Вот в процессе работы, я уже это говорил, вот немало воинов 1918 года, 22-го, призванных в 1939-41 году и находившихся в составе кадровой армии к началу войны. И там эти сведения отсутствуют. Оказалось, что значительная часть сохранившихся алфавитных книг призыва составлена в большинстве наших военкоматов лишь в отношении мобилизованных военнообязанных запаса с момента их мобилизации с 23 июня 1941 года позднее. И многие наши уроженцы и жители, уже служившие на тот момент в довоенной кадровой армии, остались вне этих страниц. Это произошло из-за того, что они были внесены в довоенные призывные карты и состояли в иной категории учета, нежели военнообязанные запаса, мобилизованные после 22 июня 1941. Вот почему данные кадровых воинов молодых возрастов внесли в алфавитные книги призыва далеко не везде. Где-то при составлении этих книг поступили правильно, включив всех своих земляков, кадровых военнослужащих и мобилизованных военнообязанных запаса, а в других же учли только мобилизованных после начала войны, а тысячи кадровых остались за бортом. Вот такие картины. Тут кого винить? Тех самых солдат, которые оказались из-за неучета вот в таком положении, конечно, трудно, что и говорить. Я хотел бы привести еще один документ, на который я натолкнулся. Это обращение бывшего воина, солдата Чинышева Петра Александровича. Он сам 1916 года, я о нем тот справки наводил, из Челябинской области, из Агаповского района. Вот он написал в крупную инстанцию свое письмо, после того, как побывал на месте боев. Вот он пишет: «В день 25-летия победы над фашистской Германией», это 1970 год, уже это по нашим временам очень давно, как бы это было-то, вот 25-летие победы над фашистской Германией, в Новгороде встретились ветераны боев под городом Мясной, под деревней Мясной Бор, знаменитый Мясной Бор по тяжести вот военных и мучений этих, и станции Любань. От 176-й стрелковой дивизии, 46-й стрелковой дивизии, стрелкового полка 46-й стрелковой дивизии, я был единственным представителем. На другой день после прихода, значит, приехали мы в Мясной Бор, а оттуда переобмундировались, ну, соответствующую амуницию, и пошли по болотам к реке Гауница и Полисть. Знакомые места, знакомая дорога, нашли знакомые землянки. У реки Полисть сделали ночлег, разожгли костер, построили палатки, по русскому старинному обычаю помянули тех своих друзей, которые навсегда остались здесь лежать. Почтили пятиминутным молчанием их память. Кругом нас были черепа, кости и оружие всех мастей, марок. Все это оружие до предела разбито. Все обоймы были пустые, ну, то есть обоймы имеется в виду патронные ленты для пулемета, значит, вот патронные обоймы у пистолетов, там, у автоматов, все это было пустые. Легче найти ручной или станковый пулемет, чем боевой патрон. Бились, как понятно, солдаты до предела, до последнего патрона. Ночь была темная, когда мы там были, шумел молодой лес, и мы всю ночь просидели и простояли у костра. И вот там дальше пишет: «Вот где полегла вторая ударная армия, а о ней, говорят, перешла к немцам. Наш, ваш долг – опровергнуть эту клевету и реабилитировать славное имя второй ударной армии. Очень много боевых друзей я потерял вот в этой долине смерти». И тут как раз вот передо мной стали закопченные, истощенные лица, мужественные, стойкие. Многие из них были люди фантастической храбрости. Их имена, их подвиги нельзя забывать. С ними я прошел все эти боевые пути. от Малой Вишеры и дальше. И вот он пишет о 46-й стрелковой дивизии, что 5 дней провели они вот там, он один был представитель этого дела. Не мог за 5 километров туда, 5 километров сюда, значит, площадь 25 квадратных километров, не мог обойти. Но всюду и везде были незахороненные бойцы этой вот нашей 2-й гвардейской, вернее, ударной армии. И вот какие предложения хочу внести, он дальше дает предложение. Первое – объявить в газетах обращение к ветеранам Волховского фронта, к родным погибших воинов о внесении средств на строительство мемориального комплекса. Ветераны боев с Урала, Сибири, Удмуртии, Башкирии. Из 10 каждых погибших, 5 из именно из этих вот районов, они вот здесь не захоронены лежат. Второе. Район боев у Мясного Бора сделать священным заповедником с каким-нибудь ограждением, пусть даже символическим, этот участок 5 на 5 километров, гигантская братская могила, да даже и братской-то я бы не назвал. Третье. Создать панораму или диораму, или просто серию полотен, показывающих бои 2-й ударной армии. Ну и дальше там он пишет, что репродукции картин, посвященных подвигам солдат 2-й ударной, 59-й, 52-й армии Волховского фронта. Там же погибло не 1 миллион человек именно из-за какой-то вот такой недальновидности командования, то я себя прибавляю. И вот он, конечно, вот такого рода обращения пишет. Я посмотрел, мало что сделано было за прошедшее с 25-летия 70-го года по вот увековечению. Но кое-что там, конечно, сделали, там могилы сделали и прочее. Вот такая ситуация с нашими солдатами.
Ну, Алексей Александрович, сегодня у нас уже заканчивается с вами время в эфире. Я думаю, что надо, конечно же, назвать адрес ваш для писем в следующих передачах. И письма будут, я думаю, от наших слушателей.
Да, идут письма. Я, к сожалению, извиняюсь, что не все письма читаю, потому что, говорю, некоторые, к сожалению, ответа-то нечего там по ним делать. Уважаемые, запишите адрес, почтовый адрес. Индекс почтовый 620-075. Повторяю, 620-075. Екатеринбург, АЯ-41. Это абонентный ящик 41. Зыкову Алексею Александровичу. Жду ваших писем.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Я напомню, сегодня в студии у нас был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. И до новой встречи через 2 недели. Всего доброго.
Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Это танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей. Роде, ставшей россыпью костей, смершевскую бдительность блюли. В безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в наба. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в наба. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.